«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, который выходит не из студии «Эхо Москвы», будь то в столице, в Москве или в Санкт-Петербурге, а из кабинета, из квартиры моего собеседника Алексея Венгерова, известного... Дальше я делаю паузу. Собиратель. Библиофила, собирателя, подсказывает мне Алексей Анатольевич, книг. И, собственно говоря, помимо моего собеседника, вокруг нас книги, книги, книги. Вот с них мы и начнем сегодняшний наш разговор. Но, конечно, мы перейдем потом на разные темы, так или иначе связанные с журналом. Алексей Анатольевич, вот хотел бы, знаете, какой первый вопрос задать. Книга в России по сравнению с тем, как развивалась книгопечатание, книгоиздательское дело у наших западных соседей, я имею в виду в Европе, да, мы шли более-менее вровень, я имею в виду не 20 век, конечно, а зарождение книгопечатания и его развитие. Или отставали, скажем, так же, как в образовании, там, в создании университетов и так далее.
Я не могу ответить на этот вопрос в сравнении, в том плане, что так же, как университет. Вы так ставите вопрос, это не совсем мне понятная постановка вопроса. Значит, давайте поговорим просто то, что мне известно автономно о книгопечатании и развитии этого вида человеческой деятельности у нас в стране. Грубо говоря, в процессе своего собирательства довольно много внимания я уделял такому разделу, как периодическая печать. Дело в том, что примерно до самого начала 17 века, примерно до 1631-30 года, то есть когда Михаил Федорович Романов более-менее укрепил свои позиции, относительно затихло, так сказать, веяние, затихло веяние смутного времени, с самого начала 17 века. Естественно, что до этого времени контактов особых, несмотря на торговлю с Англией, скажем, во времена Ивана Грозного через Архангельск, контактов таких повседневных не было, и главное, не было посольского приказа, через которого можно было получать сведения, что делается на Западе. И Западу мы были известны в основном как некая Московия, находящаяся далеко на востоке и на севере.
И очень загадочная.
И очень загадочная. Не всегда можно было доверять впечатлениям путешественников, которые писали свои субъективные заметки. Но таких регулярных сообщений о том, где что и как делается, вообще не было. Поэтому реально можно считать, что во времена Михаила Федоровича появились такие наказы неким посольством, которые он снаряжал на Запад, чтобы они регулярно докладывали ему о том, что там происходит.
А со стороны Московии интерес был?
Да, со стороны Московии, как только оно укрепилось как государство, начало укрепляться, так начали немедленно устанавливаться прочные контакты, попытки прочных контактов с западными державами. Дело все в том, что вековая вражда между тремя основными противниками России за предыдущие века, это Швеция,
Польша
и турки, да, требовала консолидации сил, и очень многие западные государства предлагали России неоднократно свои посреднические услуги в улаживании этих самых противостояний. Поэтому был организован посольский приказ, куда начали стекаться донесения или сообщения послов из мест их пребывания, куда Михаил Федорович начал их посылать. Первоначально эти сообщения назывались курантами. Мало кто задумывается о том, что слово «коранс» – это от латинского слова «проходящее». бегущее, проходящее, да, относится в том числе к кремлевским курантам. В том смысле, что звон кремлевских курантов не только фиксация часа или четверти или половины, но это и остановка человеческого внимания на проходящем времени. Поэтому до сих пор, скажем, во многих странах такие сиюминутные сообщения называются курантами в западных странах. Да? И слово «газета» в российской лексике появилось немного позже, потому что газета – это в переводе буквально, значит, копейка, да, и это листки такие. Да? Таким образом, окончательно, скажем, можно считать, что более-менее регулярные сообщения с обязательной их проработкой в посольском приказе появилось даже до появления Петра Алексеевича на свет в 672 году, примерно в году в 1665, по инициативе Алексея Михайловича, уже сына Михаила Федоровича. Вот. И только после визита Петра Первого, Петра Великого, Петра Алексеевича, как угодно можно его называть, на Запад, в России, значит, в 1703 году, как известно, был основан Петербург, и, значит, причем он был назван как град Святого Петра, не в честь Петра Алексеевича, вот, а в честь апостола. И поэтому, значит, но тем не менее, значит, 2 января 703 года на свет появился первый номер Петербургских ведомостей. Известно, что в 1755 году был основан Московский университет, и в честь вот этого столетия, в 1855 году тиражом 600 экземпляров были переизданы первые 39 номеров Санкт-Петербургских ведомостей. Они тоже сегодня, это переиздание 855 года, представляет собой довольно большую редкость библиографическую. Вот, они переизданы в тех же шрифтах, в том же наборе, в котором, так сказать, значит, они были изданы когда-то. Вот это издание, посвященное столетию университета, да, вот они. Вот в таком наборе они были.
Подтверждаю радиослушателям, я вижу это, да, замечательное, совершенно красивое.
Да. Значит, и здесь все написано, как и когда, значит, какова была динамика этого дела. Нужно сказать, что исследование книгопечатания на Руси посвящалось очень много работ, и очень компетентных, и очень знаковых, и очень значимых. И это работа Булгакова, Александра Яковлевича, не путать с двумя последующими великими Булгаковыми нашей страны, с философом Сергеем Николаевичем, с Михаилом Афанасьевичем и так далее. Это были замечательные исследования, которые совершенно четко отвечали на вопрос, когда, что и почему. Вот, скажем так, написано, что не позже, как в 631 году, начали доставляться в посольский приказ в полном годовом составе печатные иностранные ведомости. Вот. После этого, значит, дело вот переносится в 665 год, когда царь Алексей Михайлович повелел учредить для сношения с западными государствами иностранную почту. Газеты стали получать каждые две недели, хотя на самом деле они стали приходить с очень большим интервалом из-за очень плохих средств доставки. Из-за плохих дорог. Иногда...
Мне это что-то напоминает.
Да, иногда эти газеты приходили через полгода.
Да, и так далее. Мне это что-то напоминает.
Да. И только впоследствии, по свидетельству Хельбургера, бывшего в Москве в шведском посольстве в 674 году, это уже Петру Первому было 2 года, все голландские, гамбургские, кёнигсбергские и другие печатные газеты стали приходить в нашу столицу еженедельно, с такой же точностью, как и в Швецию.
Вот. Алексей Анатольевич, ну, понятно, что периодика это такая вещь, которая, ну, отражая там сегодняшний день такой актуальности, да, она и является со временем свидетельством той эпохи, и по ней можно, по периодике можно проследить, в общем-то, историю страны, безусловно. Но вы занимаетесь немножко другим, насколько я знаю, вот то, что называется библиохроника, вы пытаетесь проследить историю страны, не только нашей, да, по книгам. Вот если взять начало книгопечатания и вообще, ну, основные периоды книгопечатания в России, это что, в основном нон-фикшн, говоря современным языком?
Ну да.
Да?
Вопрос, есть, а? Вопрос понятен. Значит, более-менее понятен. Да. Дело в том, что я рассматриваю книгу не только как некую информационно-содержательную субстанцию, а прежде всего как, так сказать, элемент культуры или кирпичик в здании культуры, появление которой на свет было связано с определенными событиями, желательно или нежелательно, принудительно или непринудительно, закономерно или незакономерно, с событиями в России. Вот так уж случилось, что любая книга, когда она появляется, волей-неволей можно усмотреть некую связь с окружающим миром. Это естественно. Да, что происходило в стране, что происходило с людьми, имеющими отношение к выходу этой книги, к авторам, к издателям, да, к читателям, наконец, что это такое. Нельзя же рассматривать появление, скажем, Дум или Войнаровского Рылеева в 25-м году без связи с их печальным финалом, с судьбой этих людей. И вот эта вот судьба людей, она меня интересовала даже больше, чем содержание, потому что при современных методах получения информации сама по себе содержательная часть становится значительно более доступной. А вот взгляд на книгу как на продукт культуры – это немножко другое. Поэтому если возвращаться к истокам, книгопечатание как таковое, как известно, фиксируется в России 1564 годом, когда Мстиславец и Федоров, или Федоров и Мстиславец, такой, пожалуй, правильный, более правильной последовательности, потому что Федоров был, Иван Федоров был, наш первый печатник был в этой паре заглавного, да, они напечатали «Апостол», в котором даже умудрились поместить гравюру с изображением, значит, Луки, святого Луки. Да, это известный, так сказать, факт, и он, собственно, является непреложным. Но характерно, что на этом пути было очень много трудностей. Именно в России.
На пути технологических трудностей?
Нет,
или технологических, идеологических?
Идеологических скорее. Да? Дело все в том, что, как известно, и в 562 году, и в 563 году, значит, уже начали появляться печатные, значит, экземпляры апостолов, но без подписей. Они опасались, боялись. Дело в том, что, несмотря на то, что еще в начале 40-х годов Иван Васильевич, так сказать, внук Ивана Третьего, известный больше как
Грозный.
Как Иван Грозный, да? Значит, об этом разговор особый нужно вести.
Да, безусловно.
Да, значит, профинансировал еще до Большого Московского пожара строительство Московской типографии, создание Московской типографии, да, на нынешней Никольской улице, вот, печатного двора. Да, значит, начались очень большие возражения со стороны монашеской братии, которая, значит, как известно, переписывала теологические книги от руки. Да, и, очевидно, со всей очевидностью, так сказать, стала находиться под угрозой лишения заработка. Да, это в этом смысле это сходство с бунтом ткачей в Европе проглядывается однозначно.
Слушайте, ну, звучит, конечно, немножко как банально и примитивно, но получается, что, в общем-то, власти с самого начала боялись печатного слова, да, в общем.
Я думаю, что я не могу так сказать, потому что я не понимаю здесь позиции властей.
Угу. Она предположительная, да?
Предположительно, не то, что они боялись, а просто они не вмешивались, наверное, серьезно, потому что, значит, у них были какие-то другие заботы, у меня такое ощущение. То ли войны, та же, скажем, при Иване Грозном, там, Ливонская война, да, значит, нужно было идти на восток, там, тут тебе и Астрахань, и Казань, и Сибирское ханство, да, понимаете, да. Вот, а тут какой-то печатный станок. Ну, может быть и так. Я не настолько глубоко это, проникал в эту проблему. Этому посвящены специальные исследования. Но факт остается фактом, что только в 64-м году, то есть примерно через 2-3 года после первых печатных образцов апостола, он появился с подписью о том, что, это подпись, что эти экземпляры напечатали вот Иван Федоров и Мстислав.
По ходу дела апостол сегодня это библиографическая редкость?
Абсолютно. Mm-hmm. Это так, нет, апостол в сносном состоянии 64-го года, безусловно, с этим самым, с гравюрой святого Луки, евангелиста, да, безусловно, такая редкость записная, будем говорить.
Страшно спросить, а у вас есть? Значит, не скажу, все скажут, где
да,
Алексей Анатольевич.
Я, в общем, в настоящее время нет.
Понятно.
Вот, в настоящее время нет. Значит, ну, есть другие вещи, о которых, вот если доведется нам сейчас, то мы поговорим.
Да.
И, так сказать, я расскажу, что, с моей точки зрения, является такими.
А когда, вернее, не так, я вот так спрошу, а русское книгопечатание, оно, в общем-то, шло своим путем? Россия вообще всегда идет своим путем во всем, да? Или она так или иначе, желая или не желая, но повторяли тот путь, который прошла там западная книгопечатная?
Ну, в России, конечно, повторить, наверное, по большому счету она повторяла эти пути, потому что, ну, если кто-то делает автомобиль, все равно его сегодня делают на четырех колесах. Независимо от того, изготавливается он в Китае.
Но не все является автомобилем.
Да, да, изготавливается он в Китае, в Новой Зеландии, или в африканских странах, если изготавливается. Конструкция остается принципиально вроде бы той же. Так что, наверное, здесь, конечно, было заимствование и повторение, и так далее, и так далее. Но некоторые из того, что мне удалось пронаблюдать, некоторые направления, конечно, отставали или уходили в сторону, а в общем даже шли другим путем. Ну, например, скажем, на Западе было очень распространено издание так называемых иллюминованных книг. Да? Ну, то есть это когда иллюстрации раскрашивались там от руки, да, и особенно это касалось вот Йозеф с очень много фигурными изображениями, да. Типа картин Босха там или Кранаха, да, этого в России вообще, так сказать, практически не было. Да, хотя и были отдельные издания, достойные внимания. Но в основном, конечно, слава богу, что к концу 19 века русское издательское дело пошло по пути массовости, по пути распространения в массы, потому что появились такие издатели, как Вольф, появился там Маркс, Адольф Федорович, да, и Вольф Маврик Иосифович, и вот они начали, особенно это касается Маркса, Сытина, да, скажем, которые начали издавать практически бесплатные издания большими тиражами и распространять их среди населения и каким-то образом нести это просвещение.
То есть это конец 19 века?
Да, это конец 19 века.
При ретрограде Александрии. В третьем.
Это раньше, это появилось в 60-е годы,
еще
после отмены крепостного права.
Еще при втором Александре.
Да, потому что именно в эти годы, скажем, появился такой институт, как переплетные мастерские при издательствах, при типографиях. До этого, значит, таких переплетных мастерских не было. Были только индивидуальные переплетные. Да, когда каждое издание, в основном они выходили в мягких обложечках, да, эти книжки. Ну и потом каждый шел к своему переплетчику и переплетал индивидуально. И только и серийные переплеты, такие издательские, появились где-то в начале 60-х годов. В частности, к ним относится, скажем, журнал «Вокруг света», который начал выходить в издательских переплетах, да, в 61-м году. Правда, к сожалению, в 68-м году прервался, поэтому потом имел примерно 20-летний перерыв, потом начал издаваться снова. И так далее. Но появились уже настоящие, помимо индивидуальных переплетных мастерских. Кстати, именно отсутствие издательских переплетных мастерских сегодня не позволяет любителям, коллекционерам или собирателям увидеть, скажем, прижизненные пушкинские издания в одинаковых переплетах.
Все индивидуально.
Абсолютно,
да?
Все индивидуально. Абсолютно. То есть, конечно, если, скажем, взять первое посмертное издание Пушкина, где было 11 томов, поскольку это 11 томов одного и того же издания, из которых там 8 основных, а 3 дополнительных, они могли быть переплетены в одинаковые переплеты. Но это были не издательские переплеты, это просто переплеты того времени, каждый из которых делался в своей индивидуальной переплетной мастерской.
Mm-hmm.
А вот индустриальное переплетение, то есть такое, которое позволяло бы выпускать весь тираж в одинаковых переплетах, это только 60-е годы. Потом это пошло по нарастающей.
И, наверное, вот это массовое тиражирование книг, наверное, помогло и тому, что книги пошли в систему образования.
Конечно. Да. Ну, конечно. Они стали доступны.
Они стали доступны, в том числе в качестве учебников.
В качестве учебника, и прежде всего, они стали доступны по цене. Нельзя же сбрасывать со счетов, наверное, экономические показатели, да, и состояние людей. Но где-то они очень часто распространялись бесплатно. У Сытина и Маркса, например, были очень распространены так называемые бесплатные приложения. Вот. Когда издавались классики, многотомные издания классиков, и было написано, что бесплатное приложение книги, опять же. И так далее.
Это была своеобразная благотворительность или какой-то некий маркетинговый расчет?
Вы знаете, мне очень сложно сказать и влезть в экономическую душу поколений, которые от меня стоят там на 2-3 поколения, по меньшей мере. Но я думаю, что, наверное, и то, и другое. Потому что, наверное, это было их. Они были очень удачливыми и грамотными коммерсантами. Кстати, в хорошем смысле слова.
Да, конечно.
Но они работали на ниве просвещения народа, и за это им большое спасибо. Понимаете, вот и все. Потому что такие тиражи, до которых дошел Сытин, там миллионные тиражи были. Сами представляете, что это гигантские цифры для, значит, страны. И, повторяю, кроме благодарности ничего, так сказать, не было. Тем более, что эти все издания... Очень многие их издания выпускались привлекательно красочными, очень содержательными, очень наполненными. И для этой цели вот, я постоянно проиллюстрирую такие вещи, которые...
Мы сейчас сделаем перерыв на новости, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что мы сегодня в гостях у известного библиофила, просвещенца, собирателя. Вот мне еще раз подсказывает Алексей Венгеров. Мне нравится очень слово «собиратель». Коллекционер, он какой-то немножко такой... А в чем вы видите, кстати, разницу между коллекционером и собирателем? Сейчас Венгеров нам сейчас это объяснит, а я просто еще раз напомню, что мы говорим об истории России через историю книгопечатания, и не только книгопечатания, через историю переводики, через печатное слово.
Действительно, для меня абсолютно субъективно существует разница между коллекционером и собирателем. Дело в том, что коллекционер от слова, происходящее, естественно, от слова коллекция, это нечто более утонченное, чем собиратель. читатель, я его отношу так же, как самого себя лично, таким убежденным эклектиком, которому нравится все. Коллекционер очень переживает, если ему не хватает 11 тома из 15-томного собрания сочинений. Это примерно то же самое, что коллекционирование марки. Вот марки собирать нельзя, их можно только коллекционировать. Там нужна серия, заполненная до конца всеми номиналами, если кто-то собирал марки. А вот собиратель, он может собирать, ставить себе на полку любые привлекательные экземпляры, независимо от, ну, желательно, конечно, полнота.
Ну, понятно.
Но да. Если ее нет, то и хорошо.
Ну и ладно.
Потому что, в отличие от марок, на книгах, скажем, могут быть такие увлекательнейшие пометы и приметы времени, которые, конечно, никакому другому собирательству не снились. Потому что только у книг может быть такой исчерпывающий и завлекательный провинанс.
Я бы здесь добавил одну вещь, которую, может быть, Алексею Анатольевичу неудобно говорить. Что в моем представлении, конечно, с определенными нюансами, коллекционер – это человек, который занимается своей коллекцией. Это собиратель, не собиратель, но то, что я вот вижу вокруг моего сегодняшнего собеседника, вот это вот собрание книг, оно ведь, это же не просто коллекция, да? Я благодаря Венгерову, это коллекция, это собрание, извините, оно еще и само говорит, да, оно действует, если хотите, да. Алексей Анатольевич, вот вы не довольствуетесь тем, что вы окружили себя этим и на это смотрите. Вы хотите, чтобы это еще и работало, что называется, на просвещение, наверное, скорее, в первую очередь, да. И с этим нам связана вот эта вот серия библиохроники, которую я хорошо знаю, и многие, наверное, знают, хотя прямо скажу, что это не совсем подъемная, да, по цене вещь, это дорогая вещь, это потрясающее издание, каждый из томов — это некая тема, я просто объясняю нашим слушателям, это некая тема, раскрытая через книги. То есть, условно говоря, если это тема Наполеон, то это книги, ну, разумеется, из собрания Венгерова, которые так или иначе относятся к походу Наполеона, к самому Наполеону, к войне 812 года и так далее и тому подобное. Таких томов 13, да, вышло?
Да.
Да. Там отмечено всякими премиями, но мне кажется, что самое главное, здесь я вот задам, может, вопрос, может, вам и неприятный, а нет, все-таки не пойти ли по пути Сытина? Я имею в виду, что не такие дорогие издания, а, может быть, на более дешевой бумаге, но чтобы это все-таки таким более массовым изданием сделать.
Вы совершенно правильно ставите вопрос, он достаточно болезненный, злободневный, вот, чтобы не использовать слово актуальный, потому что он меня всегда занимал. Я поставил себе задачу сделать в великолепном исполнении, полиграфическом, привлекательном, пилотные, по сути дела, тиражи. Что касается массовых тиражей, для этого нужна обязательно поддержка неких двусторонних сил. То ли это государство, то ли это спонсорство и так далее.
И, кстати, я недавно нашел замечательный, нет, не я, мне Михаил Борисович Петровский нашел и, значит, со мной поделился, замечательные строки, мне очень понравились, совершенно неожиданно, Бродского 60-го года, он такого не в стиле Бродского. С государством щей не сваришь, а если сваришь, отберет.
Возможно, нет. Я как раз думаю, что здесь не совсем так, потому что есть все-таки государственные элементы, которые поддерживают популяризацию этих книг. Я не говорю об отзывах, приходящих и изнутри страны, и из-за рубежа, и, как ни странно, несмотря на напряженность сегодняшних отношений и с Украиной, скажем так, да? А вот что касается массового тиража, то я неоднократно заявлял, даже говорил об этом, и даже и в официальной прессе, что наша команда, вся авторская команда, участвующая в создании этих томов, 100% отказывается от гонорарных компенсаций, если кто-то будет издавать ее в более дешевом варианте, там, более слабой бумаги, менее помпезных переплетов и так далее. Это все можно делать, и было бы желание. Если содержательная часть таких книг, иллюстративный материал, который там очень богат, таких изданий просто не существует. И главное, что там поясняется, повторяю, история создания этих книг и обстоятельства, в которых была Россия или наше государство в момент выхода этой книги, конечно, это очень такая штука, способствующая популяризации самой книги в том числе.
Помню, в журнале «Дилетант» печатали некоторые вещи, и в частности, вот, связанные, я помню, с детским томом, который я, наверное, более внимательно, чем другие, изучил. Меня поразили, конечно, детские там книжки или там посвященные детям, начиная чуть ли не с 17, ну не с 17, но с 18 XVIII века.
Совершенно верно. Потому что
потрясающие вещи. Букварики. А какие иллюстрации?
Конечно, потому что бурсовские буквари, поликарповские буквари, это появилось все совершенно 2-3 столетия назад. И естественно, что людям было бы интересно, современным людям, посмотреть, как это все эволюционировало. Ну вот, так что тут вопросов нет. Для этого достаточно желания у неких организаций и у неких персон, которые бы понимали.
Ну, это частный бизнес тоже мог бы, наверное, этим заинтересоваться.
Наверное.
Я думаю, что это...
Ну, я вот...
Пусть. А? Вы это не верите?
Нет, я не верю. Я хотел сказать, что я просто не этим не озабочен, потому что это сидит как заноза. Но, значит, моя задача в силу краткого оставшегося времени все-таки, значит, на этой планете, успеть сделать, реализовать саму идею. Понимаете? Поэтому тут вещей...
То есть, вы имеете в виду, что задача создан сам жанр, и, в общем-то, который можно, наверное, продолжать, если кто-то возьмется за
он
это.
Он не имеет никаких ограничений. Ни в плане тематики, ни в плане взаимоотношений между стран, ни в плане вообще пластов культуры. Вообще в плане информационных разрезов, как говорят информационщики.
Я знаю, чем вы заняты, ваш проект. Вы самопрославлением хотите заняться? Вы же хотите создать такой, я понимаю, к вашему юбилею, создать такой том о себе. Неужели о вас только написано за всю историю?
Нет, вы знаете, я категорически против, не потому что я не обладаю нормальными элементами человеческого тщеславия. Дело все в том, что трудно представить себе артиста, который хотел бы уходить со сцены
без аплодисментов.
Без аплодисментов. Но это не давлеющие надо мной какие-то...
Такие, я тоже полушутя это, конечно,
да,
скажу.
Какие-то моменты,
да?
Потому что на самом деле речь идет о том, чтобы показать, что все все-таки книга, во-первых, не утрачивает свое значение не в том аспекте, так в другом. Если не как информационный источник, то, по крайней мере, как артефакт и, повторяю, принадлежности культуры, культуре страны. Это раз. Я уже не говорю о том, что мы совершенно с вами сейчас не затрагивали во время нашей беседы такие фантастические, говорящие аспекты, как автографы, дарственные надписи, конкретные принадлежности, библиотекам и так далее, и так далее. Потому что если вы...
Кстати, даже... еще потрясающая ведь часть книги – это иллюстрации, да, это участие художников.
И находите здесь два таких экслибриса, да?
Я просто рассказываю, что здесь у меня экслибрис один – Григория Сергеевича Строганова, да?
Графа сначала.
Да. Отсюда я читаю. Книга графа Григория Сергеевича Строганова, да. А здесь я просто визачку
вижу в библиотеке Венгеровых.
А?
Это экслибрис
наш. А, экслибрис уже Алексея Анатольевича Венгерова.
Да. Значит, если вы берете в руки, скажем,
надеваю очки.
Да. Если вы берете в руки первую книжку Александра Сергеевича Пушкина, и имеется в виду не Руслана Людмила, а первая книжка 26-го года. 26-го. Первая книга с сохраненными обложками, на которой написан автограф не менее значимым литературоведом современности, ну, немножко более раннего периода.
Читаю. Автора лучшей биографии Пушкина. Дорогому Леониду Петровичу Гроссману дарю одну из редчайших книг моей библиотеки, первое издание собрания стихотворений Пушкина с сохранением обложки 25 января 59 года и подпись Иван Розанов.
Понятно, да?
Да.
То эта книжка приобретает совершенно другой смысл, как памятник культуры.
Да, согласен, да, понятно. Вы
понимаете, да, да. Что это такое?
Вот.
И поэтому каждая книжка, та же книжка, скажем, первая книжка Некрасова, да, вот эта,
угу,
которая сегодня является абсолютной библиографической редкостью.
Угу. Опять открываю. «Мечты и звуки стихотворения НН. Санкт-Петербург, 1840 год».
Да, стихотворение Некрасова.
Узаконенный число экземпляров было передано в цензурный кабинет. Много вообще русская цензура не пропустила?
Много не пропустила, да. И мы даже сейчас вернемся к таким комическим ситуациям. Потому что, скажем, «Мечты и звуки», почему они редки?
Да.
Они редки, потому что Николай Алексеевич Некрасов, молодой еще тогда начинающий поэт в 40-м году, принес эту книжку на рецензию Василию Андреевичу Жуковскому. Как он пишет в своих воспоминаниях, Некрасов встретил его довольно сумрачно, очень пожилой человек, чтобы не сказать старик, который через неделю вернул ему рукопись, значит, книжки, да, его, с таким снисходительной оценкой, мягко выражаясь, с очень снисходительной оценкой. Расстроенный Николай Алексеевич забрал свои стихотворения, и все-таки, поскольку к этому моменту они уже появились в печати, из печати, значит, все-таки решил подождать, что будет с его книгой в трех петербургских магазинах. Однако за 3 месяца не было продано ни одного экземпляра. Расстроенный Николай Алексеевич собрал все, что можно было оставшееся, и уничтожил практически, да, вот, избавился от них. Поэтому сегодня такая книжка превратилась в абсолютно библиографическую редкость. Ну, да. По этой причине. Так что здесь очень много таких комичных...
Александр Ильич, но возвращаясь все-таки к вашему личному проекту, я все-таки хочу, чтобы вы тоже сказали, ну, хотя бы в двух словах, как я понимаю, вы хотите каждый год в своей жизни проиллюстрировать событиями в мире. События в мире, в России, через книги. Ну, через периодику.
Нет, в данном случае я просто попытаюсь, собрав с помощью своих друзей газеты за все 86 дней моих отмеченных на этой земле, да, написать о том, как прожила страна с точки зрения совершенно официальных событий, случившихся.
И как жил один человек на фоне этих событий.
И как жил обычный, нормальный человек, ну, так сказать, без всяких таких отличительных признаков, да, в этой стране, в своей стране, вот эти годы, вот и все, и пусть читатель сам оценит, что это такое.
Ну, это в основном, конечно, советские годы, но вот то, что я видел...
Не в основном, а только советские, ну, не считая последних.
Да, в основном советские годы, и вот то, что я видел, даже те подготовительные материалы, страшно ведь.
В каком смысле страшно?
За страну страшно.
Ну, давайте сделаем так. Я думаю, что если сегодня взять любую страну и попробовать сделать подобный проект, то там будет немало печальных страниц.
Это правда.
Понимаете, в чем дело? Конечно, можно так говорить, и, наверное, беспрерывно повторяемый «где надо и где не надо», кстати, повторяемая формула, произнесенная актером Успекаевым, замечательным.
«За державу обидно».
Да, «В белом солнце пустыни», «За державу обидно». Ну, прежде всего, наверное, если мы должны быть обиженным, то должны быть обижены самих себя. Это мое глубокое убеждение.
Это точно.
Моя бабушка-педиатр не уставала повторять: если хочешь поговорить с кретином, подойди к зеркалу в коридоре. 20 минут тебе хватит. Понимаете? Конечно, я понимаю, что это аллегорическое изречение, но это сразу посыл для того, чтобы не искать виновных.
Это уже относится к сегодняшнему дню.
Да, это не искать виновных. Да. Понимаете? Значит, просто нужно попытаться осмыслить, почему происходит то или иное. И почему.
Что-то сделал не так или что-то вообще не сделал.
Да, совершенно верно. Понимаете, так сказать, насчет того, что страшно, не страшно, а где не страшно? А что, если вы сегодня построите хронологию событий в той же самой Германии или в той же самой Польше? С точки зрения поляков и немцев, разве там нет страшных страниц? Есть, понимаете, да? Но обратите внимание, как мы сегодня живем, при всем при том. Наверное, мы живем не в массе своей, не в полном соответствии с потенциальными возможностями страны. Это да. Но с другой стороны, свободный выезд за рубеж, мерседесы на улицах, да, полное изобилие прилавков, отсутствие денег, это верно. Но это тот слабый момент, который, значит, нужно каким-то образом снимать с повестки дня. Да,
ну, есть много еще всего, помимо таких чисто материальных, что ли, проявлений. Вот многие жалуются, страх возвращается. Да?
Меня больше всего беспокоит не даже не ощущение страха, как-то я так непосредственно, я бы сказал, что пока у меня лично это ощущение неуверенности в событийности завтрашних происшествий. Понимаете, так условно говоря, что будет завтра. Хорошо бы ложиться в постель в полной уверенности, что ты проснешься, во-первых, и что ты проснешься в тех же условиях, что сегодня.
Хотя бы не в худших.
Хотя бы не в худших. Вот этого ощущения нет. Меня больше беспокоит немножко другое. Я вижу, как на протяжении 25-30 лет последних, скажем, резко упало ощущение солидарности, ощущение чувства локтя каждого индивидуума отдельно, понимаете? Ощущение общих целей каких-то, понимаете? Да вот это индивидуализация, я это называю процессом атомизации, понимаете, да? Она, конечно, на меня действует удручающе, потому что в том смысле, что я вспоминаю времена, это не потому, что это ностальгия по молодости. Когда плохо одетая, без айфонов и кейсов, толпа людей из трамвая бежала к проходной, значит, своей фирмой, но они были, вот эта бегущая толпа была вся связана общей идеей.
Вот. Ну, может быть, мы бы здесь поспорили с вами, просто здесь другой, что называется, формат передачи. Какой идеей здесь еще? Вот что важно.
Нет, мы делали изделия. Понимаете, да, вот мы были заняты общим производством. Мы понимали, что изделие нужно для страны. Вот это не важно.
Я просто скажу нашим слушателям, что Алексей Анатольевич Венгеров, помимо всего прочего, профессор, доктор наук, технических наук, да, доктор технических наук. Ну, как у нас в советское время говорили, ракетчик, да?
Это слишком громкое название. Я просто работал в сфере оборонного предприятия.
Да.
Да. Вот, абсолютно, так сказать, рядовым сотрудником, потому что рядом со мной были просто инженеры от Бога в огромном количестве, без всяких степеней. Понимаете, да? Это была публика, которая была просто одарена своим инженерным чутьем и инженерным видением, которые создавали изделия вполне равноценные.
Алексей Анатольевич, но с другой стороны, хотя сейчас вернемся к книгам все-таки, но просто немножко все-таки меняются, помимо всего прочего, много что меняется со временем, но меняются и технологические условия, даже производство изделия, как да, вы говорите, да?
Да?
И сейчас, смотрите, сейчас даже общие рабочие места пропадают. Люди могут сидеть каждый в своем доме и составлять некий коллектив, ну, коллектив в том смысле, что работающие над тем или иным изделием.
Мне трудно представить эффективность такой технологии. Я понимаю, что технологический прогресс остановить нельзя. И когда меня спрашивают, скажем, как я оцениваю события 17-го года, я затрудняюсь.
1900.
Да. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно с эстетической, этической или моральной, или какой угодно идеологической точки зрения. Я просто считаю, я пока не могу. Я просто считаю, что совершенно непреложным является тот факт, что 17-й год положил начало раскола, так,
да,
так аллегорически говоря, шарика на два цвета, на две половины, что породило ускоренное технологическое противостояние. И в результате мы за 36 500 дней получили с вами такие темпы технологического процесса и научного и технологического, которые вообще не видно были за десятки тысяч лет.
То есть нет хода без добра, вы хотите сказать?
Я не знаю, вот я не могу дать окончательной оценки, не путь ли это, скажем, человечество к самоуничтожению. Потому что за эти 36 500 дней, а это 100 лет, да, мы с вами получили водородную бомбу, возможность наблюдать за любимой женщиной, когда она лежит на пляже в Австралии. Понимаете? Значит, клонирование, так сказать, десятки других вещей, да, которые немыслимы были с точки зрения градиента развития. Мы ездили на лошадях, на телегах, на кибитках. А тут, мало того, подменили скажем, такое на уровне подсознания понятие, геометрическое понятие времени. Сколько сейчас из Москвы до Петербурга? 4 часа. Не 650 миль, которые остались незыблемыми, а 4 часа. Сама оценка расстояния
перешла из километров во время.
Стала во временном диапазоне измеряться. Понимаете, какая штука? Много очень изменилось.
Слушайте, Алексей Анатольевич, ну, многое изменилось, чтобы вернуться к книге, изменились и носители контента.
Конечно.
Да?
Конечно.
Означает ли это, что мы, помимо коллективизма, о котором вы говорите, мы прощаемся и с книгой?
Ни в коем случае, на мой взгляд. Как источником информации возможно. Но книга же, она очень многоаспектна. Позвольте, господа, давайте сделаем так. Все знают примерно из учебников, как выглядел Вавилон. Да? Но когда вы идете в музей Пергамона в Берлине и видите там те куски значит, вавилонских развалин, которые нашел Шлиман, это же другое ощущение.
То есть вы хотите сказать, что книга как памятник?
Книга как артефакт.
А дальше нужно, может быть, довольствоваться тем, что уже издано? Зачем издавать новое?
Вы знаете, да, в такой постановке вопроса есть нечто рациональное, потому что если считать, что на издание большими тиражами книги, не только книг, любых бумажных носителей уходит естественное богатство планеты лес, понимаете, да?
Да.
Из которого нужно варить целлюлозу, так сказать.
Да, 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 да.
Тут такая постановка вопроса имеет место быть и право на жизнь. Более того, я как технарь могу еще более утрировать такую постановку. Ну, подождите минуточку. Если набор символов текста переходит в нашу голову с помощью кровеносной системы, реализуемой в глазном дне, если использовать уже физиологические, так сказать, термины, то почему это не сделать с помощью укола в мягкие ткани, да? Который через ту же кровеносную, гипнотически, по крайней мере, или с помощью таблетки.
То есть сделать укол, и ты прочел «Войну и мир».
Да, да, совершенно верно. Или не принять таблетку, на которой написано «Анна Каренина».
Я бы еще предложил бы, сделал укол и прочитал журнал «Дилетант».
Извините, мало того, не просто прочитал, а тот иллюстративный материал, который там есть,
да,
тоже попал
тоже в попал.
Тот или иной рецептор.
Да, да, да.
Тем или иным разделом.
Нет, я, если говорить серьезно, то я не случайно упомянул журнал, потому что я вам скажу, что мы, например, считали наше дело, в общем-то, проигранным, и что в наш век новых технологий начать выходить на бумаге с печатным словом, казалось, это совершеннейшее сумасшествие.
Так. Не так.
Оказалось, не так. Оказывается, все-таки есть еще на этот спрос. И слава Богу.
И вы знаете, он будет, наверное, значит, возрастать. Как ни странно, как ни парадоксально. Может быть, не в объемах, а в полноте потребления. Дело в том, что как вы можете за... Вот человек не сдвинулся в своих изобретениях в передвижении на прогулочной лодке за несколько тысячелетий с места. Он гребет веслами в этой лодке.
Там. Ну, почему? Мотор же
появился. Секундочку. Но когда вы хотите с девушкой покататься на лодке на пруду в парке культуры, вы занимаетесь тем, чем занимались десятки тысяч лет назад гребцы на этой лодке с этим рычажным использованием весла.
Парка культуры уже нет такого. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Я бы еще ее и продолжил. Но что мы, может быть, и сделаем через некоторое время. Это была программа «Дилетанты». Всего доброго. До встречи.